Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях дважды доктор биологических наук. Именно их подчеркивают дважды. Его зовут Евгений Акет. Евгений, добрый день.
Добрый день.
Но мы выяснили, что вообще-то настоящая ваша фамилия Атиитес. Крючок, да. Крючочек.
Да.
Как вот это так вот получилось?
У меня деды вошли в историю Латвии по революции 1905 года.
Вау!
Там целое дело есть. Такая Линда Лапа, вот она профессор, она занималась моими дедами. Они во времена революции 1905 года экспроприировали банки в Балве, Илгаве.
Это бандиты
Паузке.
Были.
Бандиты. На нужды революции.
Я за революцию, конечно, да. Конечно.
У нас своя деревня была, Шкодос. Потом была церковь, они построили.
Подожди, так они богатые были люди?
Если свои богатые были.
Богатые,
ну,
были,
а что
да.
Думаете?
А что они за эту революцию-то?
Не знаю. Вот,
не их так
нужна была. Мы тоже были богаты, а что мы революцию-то затеяли? Ну вот.
Да.
Так что я вам хочу...
А фамилия-то как получилась? Атиитес и вдруг Акет.
Акет. Просто так было записано, и все.
И вы согласились?
Да. У меня двое дедов погибло во время революции. Один остался здесь, а одного за особые заслуги выслали в Сибирь.
Вот какая же.
Да, Николаевск на Амуле.
Послушайте, вот очень много слухов вокруг вас ходят. Давайте начнем с самого, мне кажется, на мой взгляд, самый такой необычный слух. Может быть, это действительно реальность, а может, действительно слухи. Говорят, что у вас дома в свое время жил тигр.
Да.
Это серьезно?
Целых два месяца.
Кого я пригласил в эфир?
Целых два месяца.
Два деда-революционера, бандиты, понимаешь ли? А тут тигр. Когда это было?
Как вы называете революционеров бандитами?
Нет, революционеры, которые экспроприировали, вот это бандиты.
На нужды революции.
Послушайте, я так могу... Пойдем сейчас с вами тоже на нужды чего-нибудь.
А почему
ограбим?
Вы сами проявите инициативу?
Нет, я не буду, я не революционер. Ну хорошо, насчет тигра.
Да.
Что у нас там с тигром-то было?
У меня друг такой, Миша Богдасаров. Он дрессировщик, он занимается тиграми. Я хотел для своей дочки завести тигренка. Уже был присмотрен в Каунасе тигренок. Mm-hmm. Ну вот. Ну, мы с Мишей поговорим, говорит, я тебе дам прочувствовать. И он привез ко мне тигра.
Подождите, сколько?
Он здесь, у него были гастроли.
Ну, я понимаю, но он тигр взрослый уже, да, или тигренок маленький?
7 лет.
Так это уже в самом расцвете сил.
Да.
И что привез?
Привез, посмотрел, ну, конечно, шоковое состояние было в начале. У меня еще 12 кавказцев жило. Кавказцы такие по 110, по 115 килограмм. Вот такие.
Да, да.
Ну вот, и с этим тигром. Но тигр оказался лапочкой. И мы его попросили оставить. Он у меня жил с 2 декабря по... 1 февраля.
Евгений, ну не верю я. Ну как это так? Вот привез дрессировщик... Я уже слов не могу подобрать. Дрессировщик тигра. А чем вы его кормили вообще? Вы знали, как за ним ухаживали?
Говяжьими сердцами. Причем, если сначала эти говяжьи сердца так бросали подальше от себя, угу. То потом эти говяжьи сердца мы ему давали, и он языком из рук вытаскивал.
Слушайте, вот мне кажется, в Баку была семья.
Да,
Берберовы. Да-да-да, они тоже, пресса писала, телевидение рассказывала, а потом, мне кажется, их всех съели там.
Нет,
может, там что-то печально закончилось.
Так. Там папа умер от инфаркта.
Так.
Но у них осталась пума и лев, который так. Снимался «Итальянцы в России».
И?
Ну вот. И там у них пожар на кухне начался. И мальчишка начал загонять этого льва в клетку. У него клетка была, оказывается. Mm-hmm. Ну вот, ногами.
А лев?
Ну, лев, он вырвался и его сбил. И там соседи вызвали полицию и убили и льва, и пуму, которая спряталась на шкафу.
Послушайте, ну а вам страшно не было вот с этим тигром?
Вначале, да, немножко так, а потом привыкли.
А как он, вот как вы его звали? Или у него же была кличка...
Цезарь.
Цезарь. Иди сюда, да, вот так.
У меня гости Новый год отмечали вместе с Тигром. Я показывал, даже не знаю, кому...
Я представляю себе.
Кому, кого показывал, или гостям Тигра, или гостей Тигру.
А он же такой добро... Слушайте, это в Юго-Восточной Азии очень часто показывают в зоопарках тигры и всякие вот такие дикие животные. Они мне уколотые. Мне кажется, они уколотые, да, напичканные наркотой всякой.
У меня тоже есть фотографии кучи с тиграми, со всеми делами. Ну вот, но они уколотые, они не такие.
А
вообще животное, которое живет с человеком, с правильным человеком, она воспринимает хорошие стороны от этого человека.
Все равно это дикое животное. Ты же не знаешь, где у него, что там заклинит в голове.
Вы знаете, не надо побеждать врага, достаточно воспитать его детей.
Не верю я. Послушайте, даже вот воспитанные, даже родившиеся в зоопарках, родившиеся где-то в цирковой труппе, вот эти опасные животные, там тигры, львы, леопарды и так далее. Ну, вот наступает момент, вот что-то у него происходит в мозгу, и он нападает. На хозяина.
На хозяина? Если хозяин правильный, он не нападает. Вспомните Пурша. Помните такого Пурша? Из Рижского зоопарка Назарова, с которой он провел всю жизнь на цирке. Она везде разъезжала, она среди людей ходила. У меня друг, с которым мы вместе работали в «Аскане Унова», писали работы, он сейчас хозяин Тиграна, Юра Зубов такой. Огромный зоопарк, где львы, тигры, все большие кошки на воле. Он в Крыму находится.
А там были какие-то проблемы, слушайте, на него нападали.
Не на него нападали, были проблемы.
Были.
Ошибка
Я
человека.
В YouTube смотрел.
Ошибка человека.
Но ошибка дорого может обойтись.
Ну, естественный отбор.
А как же вы прощались с этим своим Цезарем?
Ну, грустно Печально. Было.
Но зато у вас, говорят, еще один слух, очень много кошек и котов дома.
Вы знаете, я в жизни собачник. У меня только собаки были.
Так.
Из собак были только кавказцы. Ну вот. Кошки, они не мои. Кошки у меня собрались, потому что я их кормлю. Ко мне приходят лиса из леса.
Лиса настоящая?
Настоящая. 2 года уже.
Да.
Ёжики приходят. У меня стоит корм на улице. Корм.
А лису можно погладить вообще?
Надо? Кого?
Лису.
Нет.
Нет?
Нет. Она кошек боится.
Лиса боится кошек.
Да.
Подождите.
Лисенок маленький, неизвестно откуда взявшийся.
Угу.
Я живу в Прежут-Семсе, там лес сразу подходит.
И что-то... А собаки есть сейчас у вас?
Сейчас нет собак. Я не могу найти хорошую собаку для себя.
Вот эти кавказцы большие. Я был несколько лет назад в гостях у своей знакомой, а я как-то так не обратил, не подумал. Я знаю, что у нее 2 вот этих... больших товарища живет. Ну, живет и живет. А я приехала, у меня была супер собака, супер женщина, как я ее звал, чихуахуа. Ну, вы понимаете, да? Она любого кавказца. И вот этот 100 грамм живого веса, да, но команда была кавказцам молчать, не реагировать, ничего. Это надо было видеть. Моя маленькая ходит вокруг них, куда че, ребята, тут вот так вот круто. Эти стоят как замершие. И никакой реакции, дико послушные. Mm-hmm. Но, ну, так вот подумаешь, на улице встретить неприятно. Mm-hmm. Ладно. Я напомню, друзья, у нас сегодня программа «Александр Студия» в мире животных, получается. Доктор биологии Евгений Акет в гостях. Если у вас возникают вопросы, вы можете их адресовать мне. Ну, а я адресую нашему гостю в интернете. Домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Можете писать и в WhatsApp. Ну, наконец, он подчинили его, и он работает. 28-04-04-24. 28-04-04-24. Не звоните, а пишите. Это номер WhatsApp. Хорошо. А вот сами-то, Евгений, если так вот абстрагироваться, на кого вы похожи? На какого животного?
На какого?
Вот как, да, вот как вам кажется?
Это для меня сложный вопрос.
Ну, вот подумайте.
Я вообще похож... Есть такой вид животного, на который я похож. Это человек. Понимаете?
Слушайте, самое неприятное животное.
Неприятное.
Самое
неприятное. Согласен своего. Но
Гадкое.
Я стараюсь создать... даже среди людей более-менее хорошее впечатление среди животных.
А как вам это удается вообще?
Ну, вот кошек кормлю чужих.
Это доброе дело.
Вы знаете, у меня кошки эти поселились. Совершенно посторонние боялись зайти за калитку, еще чего-то. Сейчас они ко мне ходят, я любого могу позвать, он ко мне идет, понимаете?
Ну, коты же, они в отличие от собак гуляют сами по себе и живут сами по себе.
У меня дрессировка, у меня не забалуешь, о чем вы говорите.
Есть не дадите, что ли?
Если ну как, слушаться есть, я им не даю есть. Они не все время стоит еда. У меня несколько мест, где стоят миски с сухим кормом.
Да.
А деликатесы, куриные сердца, я даю индивидуально за особые заслуги.
Слушайте, а сейчас ведь, вот как биологу вопрос, а сейчас многое меняется в нашей жизни, и ну, представить себе еще несколько лет назад, что, скажем, в Риге или в других городах появится дикие животные на улице. Это было вообще невозможно. Ну, а сейчас это постепенно все как-то вот приходит. Весь мир встал с ног на голову. А как далеко это будет заходить? Может быть, действительно люди живут, я в центре живу, открою дверь, а там, не знаю кто, лиса вот хотя бы стоит.
Я не против, пусть приходят.
Нет, а почему это происходит?
Объясню. Вырубаются лиса. Я живу, вокруг меня столетняя была березовая роща. Березовая роща, аллеи, усеянные березами. Юрмальская трасса была закрыта старым, хорошим, красивым сосновым лесом. Сейчас все вырубили. Все вырублено. Я вижу трассу. Никогда не видел, не слышал. Сейчас все слышу и вижу. Это вырубают лес, который огораживает автомобильные трассы. Тяжелые металлы летят на дома. Понимаете? Все вырублено, я не знаю, кто это
позволяет. Ну, хорошо, а животные при чем?
А животным негде жить. Негде жить.
Ну, у нас лесов вокруг Риги, я не знаю...
Вы, наверное, давно вокруг Риги не были?
Ездил.
Ну, тогда вы четко по лесным местам. Нету леса, нету, вырубает его. Если вам интересно, вот я езжу по окружной дороге от себя в Икшкеле на слет коллекционеров. Раньше с обоих сторон были густые леса, сейчас все пусто. Понимаете?
И животным некуда.
Некуда деться. Да. Они ищут, где кушать, где еще что-то, понимаете? Все. А и наоборот, места, где народа нету. А есть такие места, есть деревни заколоченные, в Латгалии, в Валуксны мы ездили. Все, отрезан свет на целые деревни. То там размножаются животные, потому что у них нет пресса. Их никто не прессует, народа нет. Вот они в деревне
привыкли. Вот смотрите, медведи. Вот сейчас убили браконьеры в Огрском, да, крае. Но это совсем рядом. Как-то, я не знаю, а вы не боитесь? Вот вы же, можешь почти сказать, в лесу живете? Появится вместо лисы медведь.
Я найду с ним общий язык. Какие проблемы?
А как с ним найдете?
У меня жил медведь.
Так, подождите.
Я его купил.
Это вы обман. Вы меня разыгрываете.
Нет. Я вам могу показать. У меня все на видео.
Ну, хорошо, медведь.
У меня все записано на видео. Он приходил до года.
Ну, маленький медвежонок.
Ну, маленький до года. У него нехороший конец был, но вот. Он подрался с собаками и с летальным исходом.
А вы видели, вот как специалисту вопрос, в Ютубе, ну, я не знаю, это или искусственный интеллект, или какое-то, в общем-то, вмешательство людей, понимающих и разбирающихся в социальных сетях и в интернете, и как все это делать. Но очень много сюжетов, когда они где-то как будто сняты в российской глубинке, где-то там в Сибири, ну, черт его знает. В общем, дом полуразваленный. И по грядкам медведь ходит. И тут бабка выходит, и матом трехстопным, ах ты, сволочь такая, и начинает на него кричать, и бьет его, и он убегает. Это действительно может быть такое в жизни?
Это может быть и искусственный интеллект.
Вот я тоже думаю.
И в жизни может быть. Вы знаете, я писал докторскую свою одну в Кавказском заповеднике.
В Кавказском?
В Кавказском заповеднике. Это от Майкопа до Хосты. Это мы месяц шли пешком через это, по Кавказскому зубру, при акклиматизации. Я могу по пальцам за месяц пересчитать дни, когда мы не видели медведя. Каждый день.
Ну, подождите, а как вот... вот я не представляю себе, вот идешь, и вдруг медведь.
Ну?
И ты остановился, замер, и все.
Медведи на Кавказе, они не такие большие, надо правильно, грамотно себя вести. Если ты от него побежишь, однозначно он тебя примет за добычу и догонит.
И он побежит за тобой?
Да.
А если ты стоишь на месте?
Да. И еще поднимаешь руки и ругаешься, тогда он уйдет.
А если матом, так еще точно убежит?
Да.
Слушайте, ну ладно, шутка, но...
Мат даже медведи понимают.
А бежать вот... не надо, вот что самое. Да. И от собак, наверное, тоже каких-то...
Да, и собака бросит, если ты от нее бежишь.
Ну, а если она бежит на тебя или он бежит на тебя?
Сделай вид, что нападаешь.
А как?
Да. И как можно страшнее. Вот на севере мы тоже медведей видели много. Я путешествовал очень много. Я искал мамонта. Я был в этом. У меня дома останки мамонта, которого я собственноручно выкопал, притащил.
На севере где-то?
А?
На севере где-то?
Да, да. Да.
Во льдах?
На Ямале я был, на Камчатке я был. Там медведи, если вот ты в этом, ты видишь очень много. Но медведи, он, человек не его добыча. У него есть кормовая база, к которой он привык. И он,
человек же деликатес для него, как черная икра для
деликатес
нас.
Для того, нет? Чтобы знать, деликатес ты или не деликатес.
Попробуй,
тебе надо попробовать.
Ой, слушай, садистский разговор у нас.
Нет, я кроме шуток
говорю. Я серьезно говорю, да.
А вы знаете, что для любого вида самое восприимчивое мясо – это мясо собственного вида.
Ну вот я говорю,
объясню, почему. Потому что организм не тратит время на биопереработку. Она сразу вписывается в твой организм, и ДНК, и все.
Вот поэтому нам, людям, и нравится есть других людей. Ну, условно так
съедать,
говоря.
Просто нам.
Да. Послушайте, а вот зубры, о которых вы говорили там на Кавказе, это похожие на вот те, что в Беларуси, да, примерно?
Вы такие, знаете, да? Что? Кавказский последний зубр был убит во время революции в 27-м
вот,
году.
Вот. До чего ваша революция, ваши дедушки довели. Вот. Экспроприация.
Подождите. Мои дедушки в Латвии революцию. Это другое
все
дело.
Все одинаковые были. Нет, серьезно, вот насчет зубра. Хорошо, его там убили, но в Беларуси-то он существует?
В Беларуси он существует, потому что были крови кавказского зубра. Угу. Был такой зубр Кавказ. Он жил в Беловежской пуще в зоопарке. Его перевезли на Кавказ. Угу. И поглотительным скрещиванием вырастили, но тот вид зубра, который там всегда был.
А он опасен для человека? Потому что представительный такой мужчина, он крупный такой.
Если ты не умеешь себя вести, для тебя даже мышь или крыса опасны. Надо уметь себя с животным вести. Понимаете, был момент, когда мы шли по склоннику, я с видеокамерой, конечно, ВХС у меня было. Угу. Ну вот. И мы на склоннике вот так вот нос к носу столкнулись с зубром, стадом.
Ну, вот.
Ну, я пошел в одну сторону, а не в другую. Но у меня кадры есть, стадо зубров, причем не один кадр, а запись, одни морды. То есть с диких зубров я толкнулся нос к носу.
Ну, кто первый повернул? Вы или они?
Ну, как?
Ну, вот я представляю себе, я иду, и тут стадо.
Лучше. У них реакция лучше. Они шарахнулись сразу, они запах почувствовали.
Чужой какой-то.
Они запах почувствовали, а я их... Через 5 секунд увидел только. Естественно, я такую же реакцию.
А самый вот в вашей жизни, самый какой-то страшный эпизод, ну, когда действительно, как говорится, народ в штаны наделал, кого-то увидел, встретил, я не знаю. Я однажды в Юрмале эту самую, вот, показалось, это не змея. А я не знаю, как она называется. Ну, похоже.
Медяница.
Может быть.
Да.
Боже мой, я думал, что у меня сердце остановится. В дюнах я иду на море, голые ноги. И вот это, боже, как я орал там.
Я змей беру в руки. Ядовитые на ней, ядовитые просто...
Ай, ну, вы все разыгрываете меня, я не верю. Ну, как это взять
в руки? Не верите? Хотите, я вам дам...
Нет, не надо мне змею. Вы что, принесли с собой, что ли?
Координаты профессора-герпетолога, который дома разводит ядовитых змей.
Так он профессор.
В Риге.
Герпетолог.
Он безработный сейчас. Он так...
Но он-то разбирается в этом.
Ну, разбирается, правильно, вот правильно вы сказали.
А я-то не разбираюсь, 90% людей. Да. Вообще, вот какой-то... Не, ну, самый действительно страшный вот какой-то момент был.
Самый страшный был с этим домашним тигром.
Да.
У меня несколько телевизоров, там компьютеры. Я писал звериные фильмы. И у меня такой скребок был. И я этого тигра... А у меня диван здесь в видеозале. Тигр лежит, и я его так спину против шерсти чешу.
А почему
против шерсти? Ему дико нравится, а?
Против шерсти ему нравится,
да? Да, да. Ну, это самое. И он так лежит. И тут мне надо было фильмы переключить, я там с пультами запутался, я его перестал чесать. И он вот так вот обернулся и меня лапой.
Но за хоть спину. Когти-то не были выпущены?
Когти не были выпущены, сам момент, понимаете? Тут был такой момент, эта лапа у меня от попы до, за, до шеи такая расплющилась. И я вот так вот в него влетел. Мы оба перепугались. Он не думал, что я так плохо держусь, а я не думал, что у него такая силища. Все. Вот это, вот, по-моему, самый страшный момент в жизни.
Что вас в Индию привело?
В Индию?
Да.
Любовь к Индии. Индия очень нравится.
Ой, вот, кстати, объясните, потому что есть все люди, которые делятся на две категории. Ну, не обязательно об Индии. Также говорят и о Венеции. Есть такие города или страны, которые люди вот приезжают некоторые и сразу понимают, что это мое. Вот мне нравится. А есть люди, которые приезжают и видят там совершенно не то, что вот другие. Видят там запахи, грязь, какие-то мусор, бедных, нищету и так далее. В Индии все это как бы в одном клубке. Но вот большинство моих знакомых, которые побывали в Индии, если они не фаны, они говорят, второй раз я не поеду. А вот чем она, эта Индия, вас привлекает?
Количеством животных, которые там это. Сама этнография народа индийского, он легко идет на общение. Мне нравятся блошиные рынки. Там на блошиных рынках можно купить все, что угодно.
Например,
из Индии. А?
Ну, например.
Да все, что... Медведя. Представляете, прихожу, там продаются два таких тибетских медведя. Все, хорошие медведи, но провести, конечно, нереально. Иду я, там заклинатель змей на дудочке играет, и кобры у него в этих двух корзинах, а вокруг него огромный удав, ну, метров шесть. Как вы думаете, он переходит на другое место, и удав
переползает
за ним? Я вообще обалдел. Ну вот, у меня есть фотографии, как я... Голова вот такая удава. Ну вот, как я его глажу, все это. Ну вот, и...
Причем живой и не наколотый,
ну,
да?
Ну как он... Нет, нет, он не наколотый, он домашний. Он с детства, я понимаю, выращенный. И я его это самое начинаю расспрашивать, как так это самое. Он говорит, если хотите, вот я вам его продам.
Удавчик такого, да?
Да, да.
Кошмар. Послушайте, а вот животных можно приручить? Вот как вы думаете, вот диких животных? Вот можно. Все-таки я... Вот история показывает, лучше, что бывают срывы.
Лучше приучать с детства, с самого детства. Чем раньше ты начинаешь его приучать, тем более прирученное животное получится. Он к тебе адаптируется, к твоему поведению. Он знает, что ты хочешь и так далее. Понимаете?
Но чем позже, то, что он сложнее. Дикий все-таки... Это же сказывается.
Какая разница?
Ну, где-то,
вы знаете,
где-то
что-то
может...
Я работал, практика у меня была на звероферме «Югла» в свое время, когда заведующим зверокухней у нас там... Мы кормили 30 тысяч норок, понимаете? В этом, на самой «Югле» были лисы, чернобурки. Их вот там забивали каждый год. Так вот эти вот женщины, которым приходилось их убивать, они плакали. Потому что у них эти лисы превратились уже в домашних животных. Они пытались их там спрятать. Это самое. То есть, ну как, вот она идет, убирает клетки, за ней ходит лиса, которая ее служит как собака, еще более послушно. Она с детства с ней общается, понимаете? Среди любого этого есть более дикие животные. Это инстинкт сохранения. Выживает тот, поведение которого наиболее соответствует данной обстановке. Есть очень ручные животные, понимаете? Есть ручные животные, которые к человеку привыкают. Когда он увидел, он его считает за своих родителей. А если еще и мамы нет, а его кормит человек, то точно родитель. Понимаете?
Ну, вы интересно вот рассказываете. Я знаю, что, вернее, мне говорили, что вы имеете уникальную коллекцию рогов, да? Там чучело и рога. А с другой стороны, в жизни никогда не убивали ни одного животного.
Никогда.
А как это вот соединяется?
Вообще, вы знаете, я животных люблю гораздо больше, чем людей.
Ну, мы это уже поняли, я тоже, между прочим.
Да, вот.
Они более честные.
Я зоолог, и у меня первая научная студенческая курсовая работа была корреляция рогов косуль Латвии.
Так.
Я писал год ее. Понимаете, я писал на базе рогов косули, которая находилась на биофаке на Фричагайле. 300 рогов было, представляете? Я их все измерил, изучил, все это.
А ваша коллекция-то как появилась?
Вот я, впечатление осталось, я начал собирать, я дом под нее построил.
Под коллекцию?
Да, у меня дом, большой дом.
А
2800
сколько?
Метров.
Сколько?
2800.
С ума сойти, а кто вас убирает это все?
Вы знаете, я живу в естественной обстановке, пытаюсь убраться, у меня плохо получается. Если кто-то приходит убирать, я потом ничего найти не могу. Поэтому я предпочитаю, чтобы никто не убирал.
То есть вы не педант, у вас вот так все в творческом беспорядке.
Если я вам скажу, какая у меня библиотека, вы мне не поверите.
Я знаю много книг, но сколько, я не знаю.
Сколько? Больше 100 тысяч.
Более 100 тысяч.
У меня протяженность полок километр. Представляете? И все книги я отобрал, и в большинстве своем, пока я не знаю, что это за книга, я ее на полку не поставлю. Стеллажи сделаны из чистого дуба. Ни одна полочка не прогнулась, там 2-3 ряда, ни одна не прогнулась. Ну и все любимые книги у меня есть.
А сейчас же книги, смотрите, люди мало стали читать в последнее время.
Вообще перестали читать?
Не, ну читают, читают. В основном или кто-то в электронном
виде. Вы знаете, виде. Что? Тут недавно такая вещь была. Отдается якобы библиотека Лада. Это вот такая там. Ну вот. И я туда пришел посмотреть, что там есть. Ну я там взял книг. Пришли две девушки. Девушки 9 класс. Им нужно было Пушкина. Ну вот. Они взяли, я им там нашел Пушкина, и дал, они любят животных, и дал я им книжки Джеральда Дарелла, я им дал книжку, и дал Эрнеста Сеттона Томпсона. Вот. Дал им. Ну, и эти девушки пришли, когда к этой библиотекарше, она им это, говорит, 15 евро. Ну, она открывает кошелек, у нее там одни копейки. Ну, я за нее заплатил, дал ей эти конфеты, это самое.
Слушайте, а кому все это останется? Вот это, вся эта уникальная, знаете, коллекция. Есть кому оставить?
На данном этапе этот вопрос решается. Потому что дочка у меня живет в Вене. У нее все очень нормально. Я ее очень удачно, как выяснилось, напрасно выдал замуж.
Либо очень удачно, напрасно выдал замуж.
Не надо было ее так удачно выдавать замуж, тогда бы она жила у меня.
Вот.
Эгоист.
Настоящее животное, там какой-нибудь мамонт, он радовался бы. А что, хорошо там все устроили? Муж хороший?
Все, да? Очень хорошо. Муж, я с мужем в лучших отношениях, чем с дочкой.
Ну, это часто так
бывает. Трое внуков, они между собой уже разговаривают на немецком языке.
Все. Но сюда возвращаться не собираются.
Последний раз дочка пришла, когда вот мы так сконфликтули. Она у меня вот фотографию с тигром забрала. Ну вот. И это самое. Она мне говорит, папа, как ты вообще здесь можешь жить?
А что ей здесь не нравится?
Я так понял, ничего, потому что они здесь продали последнюю недвижимость. Избавились от нее.
Ну, здесь свежий воздух. Нам, людям, не молодым, да, здесь, да, в общем-то, очень хорошо.
В Вене, конечно, воздух намного более загрязненный, но она там практически не находится. Она все время путешествует. Я ее показал, как путешествовать, но она путешествует не по зоологии. Она путешествует по каким-то старинным монастырям, по всем этим. Мне это тоже интересно, но это у меня 10-й план. Угу. А для нее это первый план. Она от этого получает удовольствие. Ну вот. Собирает там какие-то вот, святые вещи.
Смотрите, она не хочет возвращаться. Внуки уж тем более. А внуки-то здесь были какой-то раз у дедушки?
Были, конечно.
Были, да. Но стабильно останутся там.
Стабильно останутся там.
И потом скажут, зачем нам эта огромная библиотека? Куда ее девать?
Думаю.
Да?
Думаю.
Да, это проблема.
Это большая проблема, потому что, в принципе, у меня в наследство идут не только библиотека и все остальное. У меня в наследство идут коты еще. Это большая нагрузка.
Ну, вот это нагрузка. это нагрузка. Послушайте, а когда животные вообще пришли в вашу жизнь? Почему вот вы стали биологом, зоологом? Почему вообще? Знаете, вы... Или не физиком, не химиком?
У меня дедушка...
Это тот, который...
Нет, от мамы.
А, понятно. Мамы.
Тот, который он... Его именем назван самый крупный леспромхоз в Николаевске-на-Амуре. Сейчас. Нет, дедушка второй от мамы, который у меня в Молдавии жил. Mm-hmm. Но он был военный, и вот туда это самое. Ну, и в детстве мы ходили на базар рядышком. Там еще валы и лошади были. Вот они меня интересовали. В 3 года я нашел кость мамонта.
Ну, опять обманываете. Ну, где вы там в Молдавии нашли кость мамонта?
Слушайте дальше.
Мамонты там замороженные.
Притащил я ее домой, ее искупали. Ну вот. Дедушка у меня высокую должность занимал. Внук притащил, черт знает что. Там все были поражены. Она лежала у нас на пианино до моих 11 лет. В 11 лет оказалось, что это бычья кость.
Ну, ну вот,
где
вот
же в мусорнике можно найти мамонта?
Мамонта, да.
Конечно. Ну, и вот,
у ребенка разочарование было, да?
Ну, впечатление оставило сумасшедшее.
Понимаете? Я думаю. Хорошо, а учились где?
Учился?
Да.
В Риге.
В Риге учились?
Да.
А почему, вот вы сказали, 2 докторские диссертации? А почему 2?
А вы понимаете, докторская диссертация защищается тогда, когда ты пишешь работы на какую-то одну тему. Угу. Я не могу 2 темы впихнуть в докторскую диссертацию. Мне очень нравится Асканио Нова. Это биосферный заповедник на Украине под Херсоном. Я там был 16 раз. У меня все друзья, у меня все книги руководства Асканио Нова с дарственными подписями. Треус, Лобанов, это директора. У меня там были свои лошади, на которых я все время работал. Это. Они меня знали, они бежали ко мне, меня увидев. Понимаете, мне очень нравится это. Ну вот, и там я написал, я тогда учился на ветеринарном факультете, закончил когда его, я сразу перевелся на 3-й курс университета. На биофак. Потому что вместо того, чтобы меня Елгавская академия отправила в Асканио Нова, меня хотели отправить на свинарники ветеринару. Меня это совершенно не устроило, я сразу пошел дальше учиться. Понимаете? Ну вот. И у меня материалы собраны. Антилопа канна, это редчайшая антилопа, в Африке ее практически нет. Ее завез Фальцфейн.
В Асканио Нова, да?
Да, в Асканио Нова. Там стадо дойных антилоп канн. Там пансионат лечения язвы желудка и легкие. Потому что очень септик, вот это вот молоко, жирность 18, ну вот, оно очень вкусное, оно не скисает при любой температуре. То есть ты вот взял молоко, поставил в баночке, в открыто, там температура 35 градусов, оно как сметана становится. Оно густеет, но не киснет. Понимаете? И лечат раны. Вот ты поцарапался, помазал этим молоком, прошло. Понимаете? И вот меня это впечатлило, я писал там вот эти вот работы, потому что надо было, кроме животных, чем-то заниматься. Все, я написал, когда вот у меня был этот Андрей Григорьевич, научный руководитель, с таким научным руководителем грех не защищаться. Понимаете? Когда ты идешь на защиту, спрашивают, кто научный руководитель? Я кончал аспирантуру в Москве. Вот такой-то. А, ну да. То есть уже понятно, что он просто так с улицы не возьмет себе аспиранта. А в этом мне так впечатлили кавказские зубры. Мне так нравятся кавказские вот эти вот горы, все это. И с волками встречались, и с лисами там. Косули тебя облаивали.
Облаивали?
Ну, они лают.
Лают косули?
Да, да. И вот ты из бушки выходишь, там это самое. С браконьерами спали вместе. Вообще обалдеть.
Все вернулось. Вот я с этих дедов и до браконьеров все дошло.
Ну, мы же не браконьерили.
Я понял, они там браконьерили.
Есть, да. А что ты сделаешь? Вот ты научная экспедиция, нас трое. И ты приходишь в картон, А в картоне уже...
А что такое картон?
Картон – это в лесу построенное давным-давно, это при царском времени. Хороший дом, деревянный, он хороший был, ну, там, 100 лет назад. Знаете, чем отличалась княжеская кавказская охота от кавказского заповедника? Княжескую кавказскую охоту охранял терский казачий полк. Люди там быть просто не должны были. Если вот разъезд казаков видит какого-то человека в кавказской, в этой кубанской княжеской охоте, они в него стреляют, а потом приходят узнать, что ему надо было.
Сначала стреляют, да, в кого-то.
В советское
время. И с этого времени остались эти дома.
Да.
Послушайте, время бежит. Да. Нам совсем немного остается. Я хотел спросить, вы верите в судьбу? Вот есть люди, которые считают, что что бы ты ни делал, вот у тебя написано на роду так и будет.
Можно менять.
Можно
менять. Главное, зависит от правильности принятого решения.
Вы знаете, а кто же знает, какое решение? Вот это та же история. Говорит, сначала стреляют, а потом разбираются, в кого стреляют.
А не ходи туда, куда нельзя.
Нет, я к тому, что кто же знает, какое правильное решение?
Вот весь вопрос в том, чтобы это правильное решение выбрать. Я вам хочу сказать такую вещь. Ну, вы вообще верующий человек?
Скорее нет, чем да. Но я всегда посещаю церковь и всегда ставлю свечки в любой конфессии.
Я был в церкви один раз. У меня знакомая здесь в Билине построила за счет своего зятя церковь четырехконфессионную. Я был на открытии. Вот один раз я был и понял, что там мне...
Это не ваше. Ну, хорошо, я не случайно задал вопрос по поводу судьбы. Скажите мне, пожалуйста, что это за история, в которой, ну, в общем, там вам повезло, я не знаю, это судьба или что. Вы должны были лететь на самолете, а не полетели, а самолет разбился.
Любовь к рогам.
Что это? Где это было, во-первых?
А профессора Банникова.
Ну?
Я вот этого, моего научного руководителя. Это было в Монголии. В Монголии мы путешествовали. Я собирал экспонаты, ну, экспонаты черепа, рога. Мы нашли в пустыне Гоби недавно убитого, ну, месяца 3 назад, верблюда. Третий вид верблюда, самый редкий, которого писал Пржевальский и Козлов, верблюд хаптагай называется. Есть бактриан, двугорбый, дромадер и хаптагай. Его, считается, в природе нет. Так вот эти вот монголы его убили, понимаете? И он ушел, мы его нашли, и профессор Банников по праву главного взял себе голову вот такую, а я взял вот такое копыто.
И?
Все, положили в багаж, все это. И мы это самое объездили, а в последние дни мы зашли на рынок мясной. Там только мясной рынок, там кого только не продавали. И вот эти вот головы огромных архаров, аргали, они просто, ну, в мусор выкидывали. То есть там народ практически их не покупал. Ну вот, и я... А у меня уже некуда класть. И когда мы в аэропорту были, там из посольства советского, приходит женщина с мужем и говорит, так-то и так-то, ну, можно, билеты мне, у нас отец умер в Москве, и нам на
помощь. Можете ли отдать свои билеты?
Да, и я этому профессору говорю, Андрей Григорьевич, у людей горе, он говорит, у меня там студенты ждут, я не могу так это. Я говорю, нельзя, так надо помогать. Я говорю, я знаю, что ты хочешь остаться, ты... Пойдешь завтра на базар и накупишь себе рогов. Он был совершенно прав. Понимаете?
Но, с другой стороны...
И хорошее дело, и отоварились рогами. Рога у меня есть.
Хорошо. А что с самолетом произошло?
А самолет разбился под Хабаровском.
Вот с этой семьей тоже?
Да. И с семьей, и с головой, и с копытом. Понимаете, мы приезжаем в Москву, и идем получать багаж. А у нас багаж был загружен в самолет. Я думаю, этот улетит, а следующий мы уже с собой возьмем. Приезжаем, а вот там самолет не прилетел.
С ума сойти. А после этого что-то вот изменилось в вашей жизни? Вот как вы начали на жизнь смотреть?
А вы знаете, мы еще больше подружились.
подружились.
Андрею Григорьевичу.
Что-то вот такое несчастье. Хотя, как сказать, несчастье, это счастье.
Ну, для кого как, понимаете?
Ну, вот да.
Для них, скорее всего, это судьба.
Евгений, последний вопрос. Раз уж мы туда уже опять зашли, в эти дебри потустороннего мира. А вы верите в жизнь после смерти?
К сожалению, нет.
То есть жить надо здесь и сейчас? И правильно. Друзья мои, я напомню, это была программа «Александр Студия». У нас сегодня в гостях был доктор биологии Евгений Акит. Евгений, большое спасибо, что вы приехали в столь ранний час сюда, в Ригу. Я желаю вам, прежде всего, здоровья. Книг больше не покупайте, куда уже некому.
Не могу. Мне
некуда.
Не могу.
Рога тут пусть висят.
У меня хроническое заболевание. Знаете, какое?
Но.
Острая недостаточность книг и рогов в организме.
Вот-вот-вот, это подсели, вы шопоголик. Рогоголик? Слушайте, рогоголик? И кто еще?
Я хоббиголик.
Вот хоббиголик. Завтра встречаемся, будет новый день и новые гости. Всего вам доброго, пока.